Сегодня, в общем-то, погода располагает поговорить на одну из самых дождливых тем в Библии. Мы с вами будем говорить о Ноевом ковчеге. Я не думаю, что вы часто слышали проповеди вот в такой интерпретации, поэтому я надеюсь, что вам будет интересно. Следующий слайд. Итак, сейчас в мире существует две наиболее распространенных позиции относительно того, как сформировалась наша Земля, как сформировался наш мир. Одна позиция – это библейский катастрофизм, то есть все, что мы сейчас видим, в каком виде оно сейчас есть, оно возникло вследствие тех катастроф, которые произошли в Библии. Одну из величайших катастроф, о которой писал Моисей в Библии, это всемирный потоп. Есть другая точка зрения, которой придерживаются люди неверующие, это большая часть ученых, это теория униформизма. Сейчас можно сейчас? Вот. Первый, кто ее так активно заявил, был Чарльз Лайль. Униформизм от слова униформа, то есть единообразие. То есть с течением времени, за долгие промежутки времени происходило изменение шаг за шагом, миллион за миллионом лет. Но мы хорошо понимаем, что настоящее часто бывает ключом к прошлому. Итак, мы прочтем из Евангелия от Луки, 17 глава, 21-27 стих. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех». Интересно, что история всемирного потопа есть не только в Ветхом Завете, но мы часто встречаем ссылки на это событие и в Новом Завете. И заметьте, что дальше мы увидим еще несколько мест, которые будут говорить о важности веры в то, что действительно это происходило. И почему это важно? Сейчас. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Даже в то время уже были такие люди, а сейчас эта позиция, наверное, наиболее распространенная. Ничего не изменяется, все идет так, как и раньше. Следующий слайд. И есть интересные вещи. На самом деле, если вот так глубоко копнуть, то практически в каждой народности, на всех континентах есть фольклорные сведения о всемирном потопе. В Северной Америке 59, в Центральной и Южной 46, в Австралии и Океане 37, в Европе 31, в Азии 23, в Африке и Ближнем Востоке 17. Следующий. Что есть общего у них? Полное уничтожение жизни на Земле, изготовление судна для спасения, происхождение новой жизни от обитателей судна. Дальше. И наиболее часто встречаемые элементы. Причина потопа – грех, сверхъестественное предупреждение о потопе, взятие на борт животных и птиц, использование птиц для разведки, остановка судна на горе, жертвоприношение. Все предания о потопе основаны на одном событии. Понятно, что в многих народностях оно обрастает какими-то другими мифами, но и практически в каждой из них можно вычленить то, о чем я сейчас вам сказал. Дальше. И таким интересным моментом будет, чтобы мы хорошо понимали, что Земля до потопа и Земля после потопа достаточно сильно отличались. И что именно? «И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом». Бытие 1 глава, 7 стих. И в Иове мы читаем: «Я облака сделал одежду его, и мглу пеленами его. Вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою». Дело в том, что до потопа над воздушным слоем атмосферы существовал слой водно-паровой слой, который толщиной составлял порядка 12 метров. 12 метров полностью. Что это давало для Земли? Какое действие? Вот синим этот водно-паровой слой, чуть-чуть уменьшим, ага. Атмосфера, в центре мы видим Земля. Дальше. И вот световое излучение. Дальше. Благодаря вот этому существовавшему водно-паровому экрану, часть коротковолнового излучения, большая его часть, отражалась. А тепловое происходило дальше. И смотрите, отразившись от Земли, оно опять упиралось, как в зеркало, водно-паровой экран, и опять возвращалось к Земле. И таким образом мы видим, что в то время на Земле существовал некий такой парниковый эффект, который позволял практически по всему лицу Земли существовать всем группам животных. То есть гигантские растения, слаборазвитой корневой системой, животные, которые не имели нужды в белковой пище, потому что температура была достаточно высокая, рептилии жили очень долго, поэтому достигали огромных размеров. И, в общем-то, все это способствовало тому, что жизнь человека была очень длительной. Вы помните, да, сколько жили первые люди? Почти до 1000 лет. За счет чего? За счет того, что не было вредного излучения, которое как раз водно-паровой экран и отражал. Дальше. Первое, то, что я говорил, влияние, это глобальный парниковый эффект. Это тропический климат. Даже сейчас мы находим в тех местах, где в данный момент практически нет никакой растительности, но есть серьезные залежи каменного угля, нефти и так далее. И не только где-нибудь, я не знаю, за полярным кругом, но и в Арктике и Антарктике. Дальше. Отсутствие метеорологической активности, то есть этот слой, он защищал от этой активности. Дальше. Множество гигантских растений со слабой корневой системой. Господь не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо ее. То есть дождь это было то явление, которое было неизвестно человеку до потопа. Дальше. Грядущее изливание дождя на землю, которое было предсказано в Бытие, было для Ноя откровением о том, что еще не было видимо. До потопа на земле не наблюдалась радуга. И смена времен года. О смене времен года мы читаем только в 8 главе после Всемирного потопа. Дальше, какое влияние оказывал водяной экран? Защита от вредоносного излучения. Продолжительность жизни была существенно на порядок выше. Вот интересная табличка о том, кто сколько жил. Вот это, вот видите, потоп. И сразу же затем... Как поток произошел, резкое снижение жизни. И уже через 10 поколений мы видим существенно. И уже Иосиф прожил всего 110 лет, Иаков 147, Авраам 175. То есть очень сильная зависимость от того, что мы видим вот это вредное излучение, которое раньше не проходило на Землю, оно, в общем-то, Земля стала открытой для него, и, естественно, оно вызывало всякие негативные воздействия на человеческий организм. Дальше. Допустимость близкородственных браков. То есть в то время, знаете, да, сейчас спрашивают там, кто была жена Каина? По сути, жена Каина это была его сестра. И близкородственные браки допускались. И если вы посмотрите, например, если кто-нибудь из вас занимался ветеринарией, то когда выводится какая-то новая порода, то первых 5-6 поколений допускаются близкородственные браки. Почему? Потому что они укрепляют положительные качества, которые выработались у данной породы. Но почему всего 5-6 можно таких вот делать скрещиваний? Потому что впоследствии усиливаются не только положительные свойства, но и отрицательные. Так вот, отрицательных в тот момент у людей просто не было. За счет того, что они были защищены от воздействия этого вредного излучения. Дальше. Опять же, за счет того, что над атмосферой был этот водяной слой, он увеличивал атмосферное давление приблизительно в 2,5 раза. Как это воздействовало, какое влияние получала Земля вследствие этого усилившегося атмосферного давления? Ну, в первую очередь, это, конечно, отразилось на всем живом. Насекомые достигали достаточно серьезных размеров. И дальше. И сейчас вот это был пример, скажем, насекомого в янтаре, огромного. Размах крыльев стрекозы достигал 1 метра. Представляете, такую стрекозу? Какой сачок на нее нужен? Дальше. Длина таракана достигала 45 сантиметров. Представляете, дома такой таракан выпал. Вот это уже было бы серьезное домашнее животное, на кормежку которого бы уходило куда больше продуктов, чем сейчас. Дальше. А вот длина сороконожки где-то приблизительно была бы около 2 метров. И, естественно, встретив такую, наверное, было бы не весело. Дальше. Следующее. Отсутствие до потопа нужды в белковой пище. Читаем. И сказал Бог: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. На самом деле, за счет того, что не было необходимости тратить много энергии на обогрев животных, на обогрев собственного тела, достаточно было питаться такой, скажем, растительной пищей. Дальше. Лишь после потопа мы читаем: все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Опять же, это только произошло после потопа, потому что температура резко опустилась, потребность в том, чтобы обогревать собственное тело, возросла, поэтому это было уже необходимо, и без белковой пищи, которой, собственно говоря, является мясо, было не справиться. Дальше. И мы читаем, что была вода, которая под твердью. 19% метеоритного вещества Вселенной составляет вода. То есть, на самом деле, и под древнееврейским «эт» – пар, который мы читаем в Бытие, 2 глава, 6 стих, может приведено как горячий источник, фонтан или гейзер. То есть, когда говорится о том, как орошалось все. 4 реки, растекавшиеся в разных направлениях из Эдема, Кисон, Гихон, Хидекель и Ефрат, при отсутствии дождей могли иметь только геотермальное происхождение. Даже сейчас это есть, естественно, что температура этих геотермальных источников могла быть разной. Но, в общем-то, кроме вот этих всех водных, нам хотелось бы понять, насколько вообще реально библейское описание ковчега. Это одна из гравюр Доре. Господь сказал: сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его внутри и снаружи. И сделай его так: длина ковчега 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху. И дверь в ковчеге сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. Итак, ковчег, по сути, являлся трехпалубным судном. Габаритные размеры его, учитывая длину локтя, которая, в общем-то, во многих народностях варьируется, там где-то от 45 сантиметров до 52, но в среднем он считается 50 сантиметров, и, скажем, Моисей, который писал книгу «Бытие», он мог оперировать только тем локтем, который тогда использовался в Египте. Это был королевский египетский локоть. Он был равен 52 сантиметрам. Так вот, размер корабля был не менее 150 метров в длину, 25 метров в ширину и 15 в высоту. Водоизмещение при погружении его наполовину составляло не менее 20 тысяч тонн. Для сравнения, такое водоизмещение имеют теплоходы Иван Франко, Александр Пушкин, Тарас Шевченко и Шота Руставели. То есть, представляете, 150 метров, это он в длину 1,5 футбольных поля. Общая площадь палуб 9300 квадратных метров. А объем 43 тысячи кубических метров. Чтобы было понятно, вот в таких каких-то величинах, которые ближе к нам, это 569 железнодорожных вагонов для перевозки мелкого скота по 240 особей в каждом. То есть представляете себе, какая длина должна была быть поезда, который мог вместить в себя такое количество вагонов. Это такой пример, да, видите, это футбольное поле, и, в общем-то, за его пределы выходит ковчег. И всем, наверное, известна шутка, да, что ковчег строили дилетанты, а профессионалы строили Титаник. Так вот, смотрите, сравнение Титаника с ковчегом, то есть он всего, условно говоря, в два раза по длине уступал Титанику, который был построен в начале 20 века. И так как это корабль, для него немаловажным фактором является устойчивость ковчега, то есть способность его, балансировать на волнах, не переворачиваясь и так далее. И мы знаем из курса физики, что любое тело оно подвержено силе притяжения. Вот. Но так как это тело находилось в воде, то у него была другая сила, которая противодействовала силе притяжения. Это так называемая сила Архимеда. Да? Так вот, если все ровное, то все вот так приблизительно и происходит. Вот. Но если начинается волнение, то вот за счет смещения и тело также может, в общем-то, достаточно сильно колебаться. Так вот, интересно, что те размеры, которые указал Господь для Ноя, условно говоря, это длина к ширине, соотношение 6 к 1. Это то соотношение, которое позволяет с максимальной устойчивостью дрейфовать в любые погодные условия. Ну, сейчас поговорим о том, все-таки, как же быть зверями. То есть, оно же было создано не только, чтобы этот корабль этот плавал, но он должен был в себя вместить всех животных. Итак, смотрите, на 1990 год существовало на Земле 1 075 100 видов живых организмов. Из них не нуждались в ковчеге. 21 тысяча видов рыб, 1700 видов оболочечников, 600 видов иглокожих, 107 тысяч видов моллюсков, 10 тысяч видов кишечно-полостных, 500 видов губок, 30 тысяч видов простейших. Также не нуждались в ковчеге большинство из 838 тысяч видов членистоногих, 35 тысяч видов червей. Не нуждалось в ковчеге множество из водных млекопитающих, земноводных, рептилий и насекомых. Всего на борт ковчега необходимо было взять 35 тысяч особей животных. И если всех их посчитать, тех, которых нужно было взять, они заняли бы всего четверть объема, полезного объема ковчега. Ну, понятно, что плавали они год и 9 дней, да, и им нужно было что-то в это время кушать. Но так как многие животные при изменении атмосферного давления, которое резко упало, они могли впасть в такое некое состояние полусонности, анабиоза и так далее, которое не требовало там много пищи. То есть большинство из них, условно говоря, впало бы просто в спячку. Дальше. И такие размеры ковчега, в общем-то, не соответствуют древним представлениям о количестве видов животных. То есть в то время знали значительно меньшее количество животных. И если предполагать, что Моисей писал какую-то сказку, какую-то басню, то он старался бы описать такой корабль, который бы должен был вместить тех животных, которые были известны на тот момент жителям Египта и там близлежащих регионов. И тогда получился бы такой не Ноев ковчег, а такой увеличенный Дед Мазай, который спасал зайца. То есть никак не судно такого размера. И свидетельство о том, что это была именно глобальная катастрофа. Потому что сейчас очень модно говорить даже в некоторых христианских кругах о том, что да, потоп был, но он был не всемирным, а он был таким локальным. Ну, затопило где-то две деревни, вот там кто-то был, кто-то на какой-то лодке спасся. Так вот, размеры ковчега абсолютно не предполагают локальность такого события. То есть, просто не было нужды бы. Дальше. Второе. Единодушие фольклорных источников. То есть, все эти источники, о которых мы говорили в начале, они говорят о том, что все это было глобальным. Это не было местечковым. глобальное распространение морских окаменелостей. Если вы сегодня поедете, ну, такие, не знаю, любые практически горы, и начнете там посмотреть, походите, то вы увидите там окаменелости различных морских животных, ракушек. В Крымских горах найти ракушку вот такого размера в известняке – это абсолютно небольшая проблема. Если вы посмотрите в московском метрополитене, где стены в некоторых станциях отделаны известняком, то вы увидите очень много морских животных прямо в разрезе таком. И просто будьте внимательны, известняк он такого желтоватого цвета, если он свежий. И все это говорит о том, что вся земля была покрыта водой. Дальше, не было необходимости в ковчеге. Была бы необходимость не в ковчеге, а в кочевье. То есть, если это локальное какое-то событие, можно было взять свои вещи, животных и переехать в соседнюю деревню, в соседнюю страну, но никак не спасаться в ковчеге. Дальше. Необходимость взять в ковчег всех животных. Вот. Поэтому это тоже одно из свидетельств. Покрылись все высокие горы под всем небом. Интересно, что указывалось... Помните, что и покрыла вода землю, и даже все высокие горы на 15 локтей выше. А это как раз 15, почему именно 15 локтей? То есть он говорит о том, что не менее 15. Потому что осадка самого судна, это где-то половина его высоты. А высота сколько локтей? 30. То есть это как раз половина. То есть он плавал и не цеплял верхушки. Все, что имело дыхание жизни, умерло. Потоп пережили только обитатели ковчега. И заметьте, здесь ссылки уже пошли и не только из Ветхого Завета. Продолжительность потопа – год и 9 дней. Все нынешние люди – потомки Ноя. И потоп – прообраз грядущего всеобщего суда над нашей землей. Не будет уже потопа на опустошение земли. Такая шутка, да, когда двое человек, они смотрят на радугу, один говорит, какая радуга, это знамение от Бога, что всемирный потоп не повторится. Другой говорит, а наш пастор говорит, что потоп не был всемирным. Он что, считает, что это было просто наводнением? Ну, конечно. Значит, он верит, что Бог обещал, что наводнений больше не будет. Видите, они сидят на крыше и там все. То есть наводнение существует, но Бог дал... знак и дал обещание, что не будет такого потопа, который погубит всю землю. То есть вот это то противоречие, которое часто люди не обращают внимания. Несколько слов о механизме потопа. 600-й год жизни Ноева, во второй месяц, 17 дней, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Смотрите, здесь говорится о том, что дождь шел только 40 дней и 40 ночей. Но всего вода поднималась на земле значительно дольше, 150 дней. И смотрите, когда речь идет, разверлись все источники великой бездны, речь идет не только о дожде, а о той воде, которая была под землей, то есть о воде, которая находилась внутри земли. 600-й год жизни Ноева, во второй месяц, 17-й день, разверлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. Кроме того, всегда возникает вопрос, что могло вызвать, скажем, вот что было спусковым механизмом начала потопа. Конечно, мы можем только предполагать, строить какие-то догадки, и только в вечности мы будем знать точно, как это произошло, но определенные мысли по этому поводу есть. Вот то, как приблизительно Земля выглядела до потопа. То есть вы видите, что все континенты, они были... Еще, наверное, помните из цикла географии о том, что большинство материков можно вот так вместе взять и сложить. И они, в общем-то, раньше были как одно целое. И вы помните, что когда существовал парниковый эффект, температура на Земле постоянно увеличивалась. И в какой-то момент разогрев недр привел земную кору в напряженное состояние, близкое к критическому. Одно из предположений, что один из крупных метеоритов ударил по Земле, и с одной стороны вот это напряженное состояние, да, оно привело к расколу земной коры. И возможность спускового механизма – это падение крупного метеорита. Дальше. И ученые посчитали, что для того, чтобы вот этот разлом прошел всю Землю, потребовалось бы всего 2 часа. То есть никуда не спастись. И 90 продуктов извержения, которое прошло из воды, составляла вода. Суммарная энергия извержения в 10 тысяч раз превышала энергию извержения вулкана Кракатау. И высота выброса пород около 20 километров. Что дало собой? То есть представьте себе, мощные потоки, которые на 20 километров поднялись вверх, они разрушили и сконденсировали защитный водяной слой, водно-паровой. И вот тогда и начались те 40 дней дождя, которые лился на землю. Но большая часть воды, она, в общем-то, пришла не сверху, а снизу. Общее количество изверженной воды – это половина водного запаса современных морей и океанов. Дождь лил 40 дней и 40 ночей с интенсивностью 12,5 мм в час. Ну, для такого сравнения, 60 мм – среднемесячная норма для умеренного климата. И видите, да, стрелочками расхождение континентов пошло. Источники Великой Бездны заливали поверхность Земли водой в течение 150 дней. Дождь уже закончился, а с Земли вода еще, все еще шла. Куда делась вода после потопа? Вода покрывает планету сейчас более чем на 70%. Объем воды Мирового океана – это 1,1 миллиарда кубических километров. Средняя глубина океана – 3700 метров. И максимальная глубина – 14 километров 915 метров. Нынешний моря океан – это те самые воды, которыми Земля была потоплена в дни Ноя. Здесь вы видите ссылки, да, Иов, Псалтырь, Исаия. И механизм всплытия, то есть, я, скажем, не загружаю вас, то есть, скажем, раньше Земля не имела каких-то высоких гор. И есть такой механизм, который называется изостазия, равностояние, восстановление равновесия, когда каждый, например, если вы кинете брусок в воду, то он на определенный процент из воды появится за счет своей плотности. Так вот, в зависимости от того, насколько большие были участки земли, которые вот эти земные плиты, они поднимались, и что-то получилось горами за счет того, что они были глубже, вот что-то получилось меньше, получилось равнина. Вот. Я знаю, что сейчас нужно детей, да, на воскресную школу пустить. У меня еще фотографии есть. Фотографии минут на 15, поэтому если... Хорошо. Открой, пожалуйста. Так. О том, как все это происходило, вот я вам рассказал. А сейчас хотел бы такое более, ну, что ли, чтобы ваша голова немножко отдохнула, и вы могли просто воспринимать исключительно зрительно. В начале июня этого года я был в гостях у своей сестры, она живет в Голландии, и я уже какое-то время назад слышал о том, что в Голландии живет какой-то удивительный человек, который решил строить Ноев ковчег. Кто-нибудь слышал об этом? Слышали, да? Так вот, я скажу, когда хорошо. Так вот, не секрет, не секрет. Так вот, человек очень интересный. Мы поехали к нему в гости, чтобы посмотреть все. Мы сейчас включим такое слайд-шоу, которое будет показывать фотографии. А я буду рассказывать, я сейчас скажу, не переживайте. Вот. И слайды какие-то я буду комментировать, какие-то вы просто будете смотреть. А я пока расскажу саму историю. Так вот, сейчас стройка идет в городе Дордрехт. Это недалеко от Роттердама. И в этом городе, возле пристани, он получил такое место, где стал строить. Но немножко о самом человеке. В 92-м году ему приснился сон о том, что вся Голландия, которую, знаете, она испещрена каналами, и, в общем-то, большая ее часть раньше была вообще под водой, и благодаря вот этим мелиорационным каналам они много суши, в общем-то, получили в пользование. Он получил такой сон, что Голландия будет погублена водой. Но он, в общем-то, будучи верующим человеком, он не верил, еще один всемирный потоп, но ему Господь открыл, что ему нужно построить такой ковчег, который был бы людям таким свидетельством о том, что было раньше. И он начал строить. В 2005 году он стал строить копию Ноева ковчега, который был бы всего в два раза меньше оригинального размера. И строить он его начал не в Дордрехте, а начал он его строить в городе Шаген. Это на севере, севере Голландии. Вот, там тоже достаточно крупные каналы. И почему половина размера? Вот эти размеры позволяли ему плавать по каналам Голландии. И, по крайней мере, по самым крупным. И только по краям 3 сантиметра, и сверху оставалось 5. Он взял, купил баржу, и на этой барже стал строить. По сути, он не ставил с собой задачу построить полную, цельную копию, а сделать такой музей, куда бы приходили дети, где бы им рассказывали о всемирном потопе. Где бы они могли посмотреть животных, им рассказали какую-то историю, показали фильм о ковчеге. И он построил его, строил вдвоем с своим сыном, за 3 года построил. Потом решил, что он слишком маленький, нужно строить новый. И Господь по ходу дела совершил очень много чудес. В том месте, где он жил, строить такой ковчег было невозможно, потому что он бы там был как памятник. Его никуда нельзя было бы вывести, каналы бы не позволяли выплыть. И тогда один из мэров, есть такой город Лирдрехт, который показал, что, слушай, надо строить, вот я тебе даю место возле пристани, на год бесплатно, строй там. Другой брокер позвонил, сказал, у меня тут есть старый понтон, как раз вот таких размеров, как ты, покупай, вот там он 100 метров длиной, будешь строить. И вот он купил и начал строить. А что стало с тем? Тот пришлось ему продать. Нужно сказать, что первый ковчег, который он строил вот в половину размера, он ему обошелся в 1 000 000 евро. При этом человек строил абсолютно все за свои деньги. Брал кредиты, заемы. То есть ему в этом смысле никто его не спонсировал. Вот я отойду. Сейчас людей загораживаю просмотр. Упс. И когда он начал все это дело строить, ему, естественно, нужны были деньги. Он продал первый ковчег. Но и продал правильно. Он продал его верующему бизнесмену, который сейчас плавает по Голландии, и это как такой комплекс такого библейского развлекательного центра. И он с таким условием, что этот ковчег должен служить Богу. И вот у него была какая-то сумма денег, которую он мог вложить в строительство нового. Год он строил, потом ему пришлось плыть на этом ковчеге в другое место, где бы можно было строительство продолжить. И представьте себе, у него тоже стал вопрос, какого размера строить ковчег? По поводу локтя все время спорят. Он сказал, ладно, пускай мой локоть будет. Померил 45 сантиметров. Решили строить по его локтю. Вот представьте себе, такое строительство огромное занимает там, по-моему, 135 метров в длину, 20 метров в ширину, 13 метров в высоту. Сколько человек трудится на этом строительстве, как вы думаете? Ну, вы на стройке когда-нибудь работали? Сколько строят обычный там, 9-этажный дом вот, длиной, там, не знаю, 50 метров? 6 человек трудится всего. Постоянно трудится только 6 человек. И вот они сейчас на финальной стадии. Я созвонился с ним, договорился о встрече. И вот мы поехали туда, сестра нас туда отвезла. Человек очень занятой, у него вечно какие-то проверки, пожарные. Ну, у вас стройка недавно тут была, поэтому вы помните, как, насколько тщательно пожарные любят проверять все. Так вот, у них то же самое, представьте себе, все деревянное, то есть пожароопасное, особое пристальное внимание ко всему. И когда мы приехали к нему, он сказал, я немножко занят, дал нам проводника, вот этот мужчина в красной футболке. Он ходил и показывал. Представьте себе, на этом корабле 7 этажей. 7 этажей, там несколько кинотеатров, зоопарк. То есть, представьте себе, один этаж полностью ходят звери, а люди ходят по балконам, чтобы могли смотреть что-то такое. Потом есть залы для бракосочетаний. Зоопарк такой в клетках, уже какие-то животные у них там были. И начинается все, вы заходите в зал, и, ну, не в зал, в этот ковчег, и там такая ремесленническая мастерская, кузнечный горн, мельница, водяная, и, значит, там все это дело приводится, то есть много интересных задумок, там, может, вы уже там пролистали, были фотографии таких кроватей, видели, да? Это вот как Ной там жил, наверное, какие они, где они там обитали. И дети, как, в общем-то, и в Москве, так и в Голландии, сейчас уже слабо себе представляют, откуда берется молоко, хлеб. Поэтому они там смогут смолоть зерно, подоить корову, потом испечь хлеб. То есть им это очень интересно. Есть какие-то клетки с птицами, с другими животными. И вот это вот как раз внизу вот этот зоопарк и эти балконы, по которым можно будет ходить смотреть. А он еще не смолит, и мы его спросили, вот, а как же так? Вот все спорят, что это за дерево гофер, о котором написано в Библии. И он говорит, ну, споров очень много, и он решил использовать канадскую сосну и еще какую-то ель. Я, честно говоря, сейчас сходу не скажу. Так вот, на строительство этого ковчега он потратил 20 тысяч деревьев, 20 тысяч стволов, которые он не распиливал на доски, а именно которые такие несущие всякие конструкции, там балки, столбы и прочее. Вот. Животных он, понятно, что всех животных живых, ну, невозможно там содержать. Они, вот этих пластиковых, они привезли из Филиппин. Вот это вид сверху открывается. То есть достаточно большие каналы, по которым через Роттердам можно выходить в море. В августе этого месяца, этого года, он планирует закончить это строительство и планирует попасть в 2012 году в Лондон на Олимпийские игры, где он там будет частью экспозиции. То есть все, кто приедет на Олимпийские игры летние, они смогут посетить его. Человек абсолютно удивительный. Представьте себе, начать строить абсолютно без какой-то поддержки. Ему Господь сказал, и он подчинился, да, и решил строить. Так вот, чудеса, конечно, там постоянно происходят. Потому что каждый месяц поиск денег, где что, людям нужно платить зарплату, нужно покупать какие-то вещи. И потом, впоследствии, когда мы с ним говорили, он говорит, вот сейчас я беру еще один заем. То есть деньги у него с того ковчега закончились, и он 1,5 миллиона евро сейчас берет в кредит для того, чтобы этот проект закончить. И я говорю, а вы знаете, вот в Америке есть такая миссия Answers in Genesis, ответьте в книге Бытие. Они тоже хотят строить ковчег. Они посчитали, что им для постройки нужно 24 миллиона долларов. Они вот сейчас собирают деньги. Когда они соберут 24 миллиона, они начнут строить. Он говорит, ну я, наверное, не всю Библию, не все слова в Библии слушаю. Уже Господь сказал, что прежде чем начать строить, нужно сесть и посчитать. Но я человек веры, мне Господь сказал начать, я решил это делать. Понятно, что многие на него смотрят как на чудака. А вот эта вот картина, сейчас я немножко прокомментирую, будет детский поезд. Дети садятся в поезд и едут в разные периоды строительства ковчега. Вот он строится, вот звери собираются. И это такая, знаете, вариант такой панорамы. То есть здесь рисунок, а здесь какие-то реальные предметы, чтобы получалась такая интересная забава. Ноги жирафа, да, поезд поднимается, вот жираф стоит, потом чуть выше, и так как это все в темноте, там кое-где подсветка, и вот тут они уже видят голова жирафа, они думают, что они уже поднялись на другой этаж. Идет шум дождя, потому что ну, дождь идет, потоп, вот, то есть они во все это дело очень интересно вовлечены. А вот тут жители ковчега, животные им там дают молоко, яйца и так далее, то есть как они друг другу помогают. И понятно, что очень много всего еще не, там, чего-то не готово. Вот. Интересно насчет картин. У этого Йохана, так зовут владельца ковчега, у него была знакомая еще со школы, и он попросил ее нарисовать. А это дело, в общем-то, непростое, потому что одно дело рисовать на маленьком листочке, другое дело разрисовывать стены. Там есть своя специфика, свои какие-то нюансы. Я сказал, я готова, но у меня нет, я боюсь, что я не справлюсь. И Господь привел к ним самого какого-то известного голландского художника, который узнал об этом проекте и узнал об их нужде. Говорит, я научу ее, как правильно все это рисовать. И вот так, рисуется вначале небольшой эскиз, ну как небольшой, приличного размера эскиз на бумаге, а потом все это переносится на стену. когда заканчиваются все идеи, ковчег, все уже, люди вышли, радуга, потом заезжают, и поезд дальше идет по дням творения. Первый день, второй день, третий день, четвертый. Вот. Там тоже это будет в виде панорамы, то есть разные какие-то предметы, рисунки. И, то есть, чтобы дети всем это прониклись. Интересно, что это путешествие перед поездом, они заходят в такой маленький кинозал, где в качестве такого экрана свиток из Библии, на который проецируется, они смотрят небольшой фильм, который им рассказывает о Библии. То есть огромное количество людей, которые имеют вообще слабое представление о том, что это, где это, что за книга. То есть вот это вот Йохан. Вот такой незамысловатый голландский строитель, вот, абсолютно без каких-то, ну не знаю, странностей. И представьте себе, это человек, у которого огромное количество долгов, который каждый день должен думать, какие разрешения ему пройти, о чем, как за... Это машина его. Вот он едет, достаточно скромная машина, вся она у него разрисованная, вот, Ноев ковчег и прочее. Это вот мы отъезжали, это ковчег с моста. Вот. И... И этот человек всегда улыбается, всегда радостный. И я его спросил, ну, наверное, у тебя там спонсоры помогают. Он говорит, я говорю, а как, вот у меня есть сайт, вот, и там есть такая кнопка «пожертвовать». Он говорит, за 4 года никто ее не нажал, то есть никто ничего не пожертвовал. И я говорю, а волонтеры, наверное, к вам тут каждый день приходят. Он говорит, ну бывает, но очень редко, так мусор помогут вынести немножко и все. А потом, говорит, вот мы 6 человек, семьи наши. Вот. И вот это то, как пару фото, пока я буду заканчивать, несколько фотографий о том, как. Чуть поверните, а то, по-моему, он срезает. Вот как он строился, как он выглядел. Изначально, вот это Лирдрехт, где все это дело начиналось, пока у него был год, для того, чтобы какую-то часть строительства сделать. И все это, собственно, ручно, никогда ни на кого не крикнет. И очень такой оптимистичный, веселый человек. Вот. Я говорю, а как мы вот вам могли бы помочь? Он говорит, приглашайте в гости, мы плаваем. Я говорю, ну ладно, плавать там куда-то недалеко. У нас есть, говорит, договоренность, что самый большой корабль Голландии, он может поместить нас в свой трюм и перевести на любые расстояния, хоть в Америку, хоть в Австралию, куда угодно. Поэтому приглашайте, где у вас есть крупные морские порты, мы приедем и вот сделаем такую... такое шоу. И там будет, конечно, очень интересно. Вот, вот это вот эти понтоны, на которых изначально все это строилось. То есть вот, вот с чего это все начиналось. Как это выглядело в начале. То есть он купил все это дело, на этом начал строить. Там, где сейчас он стоит, он прикреплен к дну. Там две таких массивных трубы, чтобы там никуда его не кидало, не бросало. Вот так он выглядел, видите, потом его обшивали еще по краям. Вот. И он уже строит. Начал он строить в 2008 году, третий год. И, конечно, а причем интересно, знаете, в наших средствах массовой информации время от времени от него писали, поэтому вы что-то о нем, естественно, слышали. Но писали, что он католик. Я говорю, а вы католик? Он говорит, нет, я протестант. А как так? А он часто им рассказывал, когда говорили о том, из какого дерева было сделано, он цитировал католическую Библию. Ну и наши журналисты решили, точно, католик, раз Библию католическую, значит, цитируют. Вот. И называли его датчанином. Ну, наверное, потому что голландец, да, он там датчмен. Вот. А наши переводчики всегда бывают такие... веселые вещи. В общем, это вот такая история, поэтому молитесь об этом человеке, потому что дело он очень важное и абсолютно без какой-то такой серьезной поддержки со стороны людей. Вот. Может, кто-нибудь будет в Дордрехте, пожалуйста, я думаю, вам будет интересно. Вот. Мы поднимались на самый верх, где это окошко, где должны были там выпускать все это. Очень интересно. И честно, вот иногда смотришь на такие вещи и думаешь, вот ненормально. Но по-другому, вот я говорю, как вообще ваша семья к этому относится? Понимаете, все деньги, все это уходит. А это не копейки. Он живет в 150 километрах от этого города. Дордрехт, от Шагена, где-то 150 километров. Каждый день, каждое утро он едет на работу и с работы. Если туда он еще как-то проскальзывает без пробок, обратно, вот такие же пробки, как у нас бывают. Вот. Каждый день человек изо дня в день, только вот в воскресенье, он отдыхает. Вот такой я вам хотел, как это ковчег вчера и сегодня.